Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня виднейшего специалиста по обширной теме информационной безопасности Наталью Ивановну Касперскую. И в первой части допроса успели обсудить лишь очень небольшую часть аспектов этой темы. Боюсь, что и во второй части тоже обсудим далеко не все, и что-то останется на следующие визиты, на которые очень надеюсь.
Да, спасибо большое. Ну, мы, собственно, обсудили, по сути, только утечки данных и риски технологий, которые, ну, пришли к выводу, что каждая технология несет в себе определенные новые риски, поэтому применять цифровизацию нужно с осторожностью, с учетом этих рисков. И, кстати, уж если мы затронули тему цифровизации, то я бы хотела сказать, что у нас только с 22 года начали в программы по цифровизации включать требования по информационной безопасности, что, ну, довольно странно. Раньше на приоритетом ставилось удобство, там, эффективность, тот эффект экономический, который принесет данная технология, еще что-то, но не информационная безопасность. И в результате появлялось много технологий, которые просто вообще никак не были защищены. И для того, чтобы их зачастую, их даже невозможно защитить просто наложенными способами. Надо просто все переделывать с нуля. И у нас довольно много систем, которые сделаны, ну, мягко говоря, неудовлетворительно с точки зрения информационной безопасности.
Это мне живо напомнило положение дел с операционными системами вообще, когда операционная система, изначально придуманная для работы над одной единственной задачей за раз и с одним единственным пользователем, оказалась невероятно уязвимой, когда пришлось переходить к многозадачному режиму и к работе множества компьютеров в сети.
Ну, например, да. Да, это тоже такой... Ну, это старый пример вы приводите.
Ну,
но современный...
То, что испытывал на себе.
Все то же самое, да. Все то же самое, к сожалению. И сейчас многое приходится переделывать. Потому что, конечно, количество атак на нашу страну выросло в разы.
Единственное, что утешает, что атакуют все-таки не только нас. Там внутренних разборок на цифровом уровне тоже хватает.
Это верно, да. Но, вы знаете, я знаю, что цифры, скажем, по DDoS-атакам, это атаки типа отказа в обслуживании, когда одновременно на некий сервер или на некую систему подается много сигналов, и система просто не может их обработать, и в результате она перестает
Причем
действовать.
Причем сигналы подаются со множества компьютеров сразу, то есть какой бы мощный ни был компьютер у вас, а всегда можно собрать против него мощность несравненно больше.
Ну да, да, так вот число таких атак выросло где-то с началом СВО в 30 раз. Потом постепенно оно стало спадать, потому что научились с ними бороться предприятия, и атакующие поняли, что это не очень эффективный способ. Они пытаются с разными другими способами атаковать, в частности, с использованием методов социальной инженерии, при помощи фишинговых атак. Это когда рассылается некое предложение, которое выглядит как реалистичное, и предлагается пользователю куда-то перейти по ссылке или кликнуть на что-то, или там что-то посмотреть по данной ссылке, а на самом деле там либо зловред какой-то, либо еще что-то там, что нехорошее, да, или вовлечение пользователя в какой-нибудь там нехороший диалог. И сейчас очень сильно этот фишинг распространяется.
Кстати, насчет диалога. Есть такое понятие цыганский гипноз. Понятно, что гипноза в классическом смысле там нет. Просто цыганка или несколько цыганок говорят в таком темпе, что слушатель просто не успевает все это осмыслить, и когда переключает все силы сознания именно на то, чтобы попытаться хоть что-то понять, сознание уже не остается на критическую оценку.
Ну, а этим мошенники, в частности, тоже пользуются, когда они вываливают большое количество информации, да, и пытаются...
Ну да, понятно, что этим не одни цыгане пользуются, просто в наших краях это самый известный пример.
Ну, просто, смотрите, все те же... На самом деле, вот тот же самый фишинг, это же тоже старый метод. Просто с использованием новых технологий он стал доступен... для атак на сразу большое количество людей. Да, что раньше было невозможно. Цыганка вот к вам подойдет лично, да, она может обработать там одного, ну, двух, там, ну, трех человек. А здесь можно обработать тысячи. И многие ловятся.
Хорошо еще, если тысячи. Потому что современные системы рассылок охватывают миллионы адресов. В частности, те самые адреса, которые добывают в результате утечек.
Да, верно, это правда. Не все из них, правда, как бы несут зловреды, но тем не менее, да.
О, извините, процитирую новость, пришедшую по одному из каналов. Глава Ростелекома Осиевский сообщил, что гражданам Российской Федерации телефонные мошенники звонят в основном из Днепропетровска. Там сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров, и относиться к этому надо как к одному из элементов войны. Очень серьезно и очень ответственно. Ну, мне, например, звонят из таких центров и с отчетливо выраженным южно-русским акцентом, и на вполне литературном русском. Благо, южно-русский акцент, как любой акцент, прилипчив, но избавиться от него все-таки можно и несложно. А у меня, например, хотя я родился и вырос в Одессе, но его, по крайней мере, в сознательном возрасте у меня практически не было. Но действительно, людей, звонков с ярко выраженным южно-русским акцентом тоже хватает. Причем это тоже не диагностический признак. В конце концов, он потому и южно-русский, что граждан Российской Федерации, говорящих так же, тоже очень много.
Ну да, да, на это ориентироваться нельзя. Есть мошенники, которые звонят на правильном русском языке. Поэтому просто нужно отличать мошенника. Но, вы знаете, ловится в основном, конечно, категория населения либо дети, подростки, либо уже такие пожилые люди, пенсионеры, которые не очень могут отличить, да, и они, как правило, мошенники тоже, конечно, хорошо продумывают схемы, на которые ловить людей. Срочно переведи, да, создают давление, там создают какую-то ситуацию опасности, например, с ребенком или там с кем-то, с внучком, да, если они знают какие-то личные данные человека. И человеку очень трудно отличить. Поэтому я думаю, что на самом деле системная работа была бы и на уровне операторов. Сейчас у нас в основном пытаются бороться с ними путем рассказов о схемах. Кстати, Центральный банк даже специальную программу сделал на эту тему и крутит ее и в МФЦ на экранах, и в метро даже. Но проблема в чем? Что как только Центральный банк вскрывает, например, какие-то схемы и рассказывает про них, то мошенники придумывают другие.
О, вот тут вопрос. Почему телефонные мошенники все чаще представляются сотрудниками полиции Центрального банка?
Я, кстати, про Центральный банк не знаю. Обычно как-то Сбербанк и какие-то наиболее часто встречающиеся у нас банк. А про сотрудников полиции понятно. Потому что у наших граждан есть определенные уважение, что ли, или пиетет к силовым органам. И если тебе звонит сотрудник полиции, представляется по форме, то сразу невольно хочется что-то такое сделать, да, что-то выполнить. Видимо, это работающая схема. Видимо, это лучше удается на наших гражданах, чем что-то другое.
Ну, я думаю, что Центральный банк при всех своих сложностях и при множестве спорных решений пользуется, наверное, все-таки большим авторитетом, чем банки коммерческие. Ну, спорные решения – это отдельная тема. Слава богу, я занимаюсь разными экономическими вопросами уже больше 3 десятилетий, поэтому понимаю мотивировку всех основных решений Центрального банка, хотя не всегда с этими мотивами согласен. Иногда находится, что мне против них возразить, но, по крайней мере, мне понятно, зачем они это делают.
Ну, вы знаете, я по поводу Центрального банка не берусь как бы рассуждать, это не моя тема. Я могу видеть, что Центральный банк сделает с точки зрения информационной безопасности. Вот в частности, когда у нас пошла задача очень активная на импортозамещение, когда стали уходить с нашего рынка иностранные игроки, то Центральный банк это была единственная организация государственная, которая подошла к вопросу импортозамещения системно. Вы знаете, что у нас созданы индустриальные центры компетенции, их 36 всего по разным направлениям нашей экономики, там машиностроение, информация, связь, образование, наука, там еще что-то. Ну, и вот есть финансовая сфера банковская, за нее как раз отвечает Центральный банк. Они применили метод, мне очень понравился, ну, как безопаснику, да, метод, который применяется в информационной безопасности для импортозамещения. А именно, они сделали такой светофор, значит, говорящий про важность технологии, значимость, ну, из 4 цветов. Соответственно, зеленая наименее значимая, красная – это наиболее значимая, без которой нельзя обойтись. И, с другой стороны, определили угрозы тоже такими же 4 цветами. Значит, зеленый, там, желтый, оранжевый, красный. Зеленый – это наименьший уровень опасности с точки зрения угроз, и красный – это самый важный. И, соответственно, импортозамещение, когда ты накладываешь вот этот вот такой квадрат, вот эту матрицу на любую технологию, то ты можешь понять, ага, вот эта технология наиболее значима, да, и она в то же время наиболее атакуема. И мы начинаем заниматься с импортозамещения с красного-красного, да, вот наиболее значима, наиболее атакуема. Вот, и, соответственно, выстраивается порядок, план по импортозамещению. Но это, мне кажется, очень такой хороший, серьезный подход. И за 2 года много чего удалось сделать благодаря такому подходу. Поэтому я думаю, что другим индустриям бы тоже поучиться в этом смысле.
Ну и возвращаясь к информационной безопасности в целом, ну, пока обсудили по сути, две темы – это утечки и атаки. Но я так вижу, что у вас хватает и других тем, связанных с этим понятием. Что следующее будем обсуждать?
Ну, смотрите, информационная безопасность – это вообще широкое довольно понятие. Много что включающее в себя. И я думаю, что там нашим слушателям, наверное, что-то такое более бытовое, да, слушателям обычно людей интересует, как себя обезопасить в этом мире. Это такие часто задаваемые вопросы. Вот, к сожалению, в некотором смысле цифровизация и вообще использование IT-технологий, оно стоит в противоречии к информационной безопасности. Чем больше различных средств ты используешь, тем больше у тебя гаджетов, способов связи и так далее, тем более твои данные находятся в открытом доступе, тем легче их извлечь. Когда, ну вот мне задают вопрос, я там лекции читаю, мне задают вопрос, а как вот, что же мне теперь, жить без смартфона, что ли? Как же вот мы же не можем в нашем мире жить без смартфона. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что даже если вы избавитесь от смартфона, вас все равно это не гарантирует от утечек информации, потому что просто пройдя по городу Москве, вы попадете в поле зрения огромного количества камер. Все камеры цифровые, данные тоже сходятся в один центр, гипотетически к ним может иметь доступ кто-то еще. То есть ваш путь прослеживается. И даже если вы с кем-то общаетесь там регулярно, там, через компьютер или... вообще без смартфона, я не знаю, я трудно себе представляю сейчас современного человека. Он в любом случае так или иначе это использует. А это значит, ну, вся жизнь на виду, на самом деле. Поэтому единственный способ, который... Я могу, ну, какой-то совет, который могу дать по тому, чтобы обезопасить себя, это первое, не доверять смартфону, по крайней мере, конфиденциальную информацию, а хранить ее где-то еще, например, на компьютере, не привязанном к интернету. И второе, это вести себя в социальных сетях и в других, в мессенджерах, способах там общения, исключительно представляя, что вся информация, которую вы передаете, публична.
Кстати, насчет социальных сетей. Уж не помню, кто первым сказал, что средний пользователь Инстаграм за сутки выкладывает в эту самую сеть в открытом виде столько информации о себе, сколько какой-нибудь разведки за год не собрать.
Да, только Инстаграм у нас сейчас запрещен, кстати, к слову. Он у нас вроде как закрыт.
Ну, у нас
понятно, что
есть...
люди ходят через VPN.
Да, дело нет в этом. Просто у нас есть и свои соцсети, куда тоже очень охотно все о себе выкладывают. Просто именно об Инстаграме это было сказано впервые.
Да, но вы должны понимать, это, знаете, некий феномен. Люди почему-то себя чувствуют в сети более защищенным, чем... Или даже не то, что более защищенным, а более... они позволяют себе больше, чем они могли бы позволить, если они были бы вот очно общались. Это и уровень критики, и уровень дискуссии гораздо более агрессивный в сети, чем лично люди,
кстати,
себе позволяют.
Вот, агрессивность в сети — это на самом деле следствие как раз того, что беседа идет дистанционно и по большей части в письменном виде. Дело в том, что при живом общении мы реагируем на великое множество несловесной информации, вплоть до частоты дыхания собеседника или мельчайших изменений мимики. В интернете мы всего этого не видим, и не чувствуя реакцию собеседника на наши слова, мы начинаем эти слова ужесточать, чтобы продавить кажущуюся нам его бесчувственность. Но бесчувственность именно кажущаяся. Я, кстати, почувствовал это в форумном общении довольно давно и приучил себя ограничивать накал собственных эмоций. И надеюсь, что многие себя к этому приучают.
Ну, к сожалению, вот то, что вы сказали, это вы понимаете, вот вы объяснили с точки зрения психологии, мы-то это видим с точки зрения технологии. У нас есть технологии, которые анализируют соцсети, и там прям видно, что уровень агрессии в социальных сетях значительно на порядок выше, чем в личном общении. И люди этого не понимают. Они не контролируют зачастую себя. И, ну, иногда происходят сеансы развитализации. Известны случаи, когда просто из родительских чатиков родители встречаются, и даже был смертный случай, когда там один убил другого после переписки вот в Телеграме. Там в WhatsApp где-то.
Ну, это, конечно, катастрофический случай, но он действительно показывает, каков бывает накал страстей, подогреваемых именно кажущимся отсутствием реакции собеседника. Вот.
Ну, вот задают вопрос, да, слушатель, какие угрозы с точки зрения вашей гости нас ждут в обозримом будущем?
На бытовом уровне и на уровне государственного.
Да, вы знаете, это сложный вопрос. Я вам такой пример приведу. В свое время, где-то лет, наверное, 15 назад, лаборатория Касперского... Нет, это, наверное, больше, это было, наверное, лет 20 назад. Лаборатория Касперского предположила, что в значительной степени будущие угрозы будут связаны с вирусами, с макровирусами в ордовских документах. И выпустил целое исследование на эту тему. И хакерская мысль туда не пошла. Вот с тех пор я не очень люблю делать какие-то прогнозы
относительно
угроз.
А не пошла как раз потому, на самом деле, что
потому...
эту угрозу указали специалисты.
Абсолютно верно. Потому что как только мы указываем на какую-то угрозу, то злоумышленники же тоже слушают. Да? Злоумышленники очень чувствительны, на самом деле, к векторам угроз. И они как раз ищут те вектора, которые наименее защищены. Поэтому я думаю, что в целом у нас ситуация с точки зрения информационных угроз улучшаться не будет. Она будет ухудшаться. Она будет ухудшаться по двум причинам. По тому, что у нас количество просто информационных технологий становится больше окружающих нас. И второе, потому что у нас против нашей страны ведутся агрессивные действия. И поэтому нам нужно готовиться, уметь себя защищать. А что касается бытового уровня, ну, вы знаете, я до сих пор не люблю всякие предметы интернета вещей, там голосовые колонки, сейчас модные нонче, даже телевизоры, вот, которые, по сути, представляют из себя компьютер постоянный, с постоянным доступом в интернет, который, кстати, имеет встроенные микрофоны, так что он слышит все, что происходит в комнате. Ну вот, наверное,
ну, просто
это надо понимать.
Просто оглашу еще один вопрос. Есть ли смысл переживать о безопасности своих данных в современном мире? Можно ли себя обезопасить и при этом не уезжать в деревню с проводным телефоном или голубиной почтой? Но, на мой взгляд, из всего уже сказанного видно, что единственное, что может всерьез защитить, это активное применение собственной головы. Прежде чем что-то публиковать, и не только в интернете, думая о последствиях. И вот тут дополнение к этому вопросу. Какая самая глупая вещь, которую можно, но не стоит делать со своими данными? Я думаю, что глупость человеческая безгранична,
да,
и что бы мы сейчас
не
назвали, обязательно придумают что-то еще. Но я надеюсь, что мы с Натальей Ивановной еще встретимся для обсуждения других аспектов этой темы. Ну, а через неделю будет другой гость и тоже очень интересный. До свидания.
Спасибо большое.
Допрос Вассермана.